собственной жизни сберег сына, не отдал его на растерзание Ироду, за что Ирод и убил Захарию. Между жертвенником и алтарем прямо в храме Божьем. А Елизавета, будучи уже не молодой, так как Захария и Елизавета были в летах достаточно уже зрелых, когда у них Иоанн Предтеча появился, то, схватив в охапку малыша Иоанна, оставив абсолютно все, а ведь они же семья первосвященника, мы можем представить, что это все-таки было и положение в обществе, и какое-то имущество, и образ жизни, так сказать, как говорится сегодня, уровень жизни достаточно высокий. Вот бросив все, схватив в охапку своего малыша, она бежит в пустыне. Вот женщина-то, она уже зрелого возраста, совсем не молодая. И через самое скорое время она тоже отходит к Богу. И вот, вот этот маленький ребенок, Иоанн, будущий Иоанн Предтеча, он вынужден самостоятельно выживать в пустыне. Поэтому и ел он эти акриды, поэтому и ел этот дикий мед, поэтому и ходил во власенице, и перепоясывался там ремешком кожаным. Потому что вот так вот сложилась его судьба. Будучи сыном первосвященника и имеющий право, и ведь Иоанн Предтеча, об этом никто не говорит, ведь он же по крови-то из семи первосвященника, а священство передавалось в Ветхом Завете по наследству. И вот он тоже по уровню, по статусу равен первосвященнику. Но то, что Иоанн Предтеча пришел не в Иерусалим людям сообщить о грядущем кресте, не в храме Иерусалимском возвысил свой глаз Иоанн Предтеча. И это произошло ведь не из-за того, что Иоанн Предтеча мог бы бояться преследования со стороны уже сыновей Ирода. Нет, уже эта тема ушла, так сказать, уже никто не искал никого там убить. Но, и более того, ведь Иоанн Предтеча был абсолютно бесстрашный человек. О чем ему бояться? У него вся жизнь, его подвиг. И как он только родился, так его и преследовали, искали погубить. И папу его убили, и маму его, так сказать, вот в таких условиях ушла из жизни. А человек абсолютно бесстрашный. И он не пошел в Иерусалим, не пошел в храм, куда он мог бы прийти по праву своего рождения, как сын первосвященника. А он пошел в пустынные места на Иордан. И это символизм. Символизм о том, что пусть по названию Бога избранный народ, еврейский, но к тому моменту, когда пришел Христос, все, ушла благодать. Нет уже вот этой Бога избранности, которая должна была быть хранима в народе Божьем. Народ Божий, он только по одному названию и был. И поэтому ни в Иерусалим, ни в храм, а в пустыню, на Иордан, пошел с проповеди о Христе Иоанн Предтеча. И здесь к нему собирались многие-многие тысячи народов. Народ шел из Иерусалима к нему туда, на Иордан. Иоанн Предтеча, конечно же, являет образ высочайшего смирения человечества. Вот если мы хотим размышлять о смирении, вот что такое смирение, как оно должно быть. Вот воплощение смирения – это Иоанн Предтеча. Воплощение человеческого смирения – Иоанн Предтеча. Почему? Потому что нет большего врожденных женами, чем Иоанн Предтеча. И это сказал не человек, это сказал Бог. И когда Бог во все времена никого не возводил на такую высоту, как Иоанн Предтеча. Сам Бог сказал, нет большего врожденной женщины, чем Иоанн Предтеча. И вот такой великий человек, кем он был? Он был глазом вопиющего в пустыне. Он был другом жениха. Он был глашатаем уготовляющим путь Христу. На Древнем Востоке была традиция, когда царь двигался с процессией, то впереди шел глашатай, который и возвещал о том, что доведет царь. И вот здесь тоже такой духовный символизм, то, что перед небесным царем идет глашатай Антретечи. Но этот глашатай не просто шел и возвещал, он еще был ответственным за то, чтобы путь царя был абсолютно прямой, ровный и беспрепятственный. И мы видим это в Евангелии. Над этим и трудился Антретеча. Уготовайте пути Господни. Право сотворите стези Его, говорит Иоанн Третича. И все, что высокое, да понизится, а то, что низкое, да подымется. Вот слова Антретечи. И как на Древнем Востоке вот эти глашатаи засыпали ямы или срывали бугры по дороге царя, выпрямляли пути, убирали весь хлам и все ненужное, и это было их ответственность. Вот с этим пришел Антретечи. Для того, чтобы исправить души человеческие, подготовить их к пришествию небесного царя. Но мы с вами говорили о смирении. Иоанн Претеча ничего от себя не приносит. Он не занимает никакого положения. Вот он ходит в таком странном виде. Живет, в ущемленных условиях. Но даже не внешние какие-то условия, а вот внутренний его настрой. Когда его спрашивают, когда с ним разговаривают, он говорит, я глаз. Я выполняю свое предназначение. А мое предназначение возвещать о Боге. Понимаете? Он не говорит, что я человек, или я пророк, или я какой-то великий. Я всего-навсего голос, который говорит о Боге. Вот это величие смирения Антретечи. Оставить все человеческое, убрать свое «я», вот свое эго полностью вот убрать и оставить только Божие. Стать полностью сосудом, предназначенным для Бога, вместить эту благодать, свидетельствовать о ней и выполнять свое предназначение. Вот именно и здесь есть вот такой пример величайшего смирения. И в первую очередь, мы когда говорим о смирении, мы часто говорим о смирении перед людьми. И мало рассуждаем о смирении перед Богом. А ведь если заглянуть внутрь себя, что мы увидим? У нас есть всегда «я» какое-то перед Богом. Мы хотим как-то вот, не знаю, иногда, может быть, даже встать напротив. Не снизу вверх даже смотреть, а вот напротив. А кто-то даже дерзает пытаться смотреть на божественное сверху вниз. Вот здесь пример Антретечи. Убрать полностью свое «я» и полностью отдаться божественно. И тем самым исполнить свое предназначение. Иоанн Претеча, несмотря на то, что столь велик, однако же, если мы увидим, никаких чудес он не сотворил. Какие чудеса? Назовите, вспомните какое-то чудо. Христос совершал чудеса. Апостолы, святые, преподобные совершали чудеса. Здесь с рождением Антретечи связано чудо, то, что его отец получил дар речи, но это, так сказать, Божье чудо, которое совершилось, ну, как некий такой, некое знамение. А так мы не увидим, что он совершал какие-то чудеса. Он просто служил тому великому предназначению, которое, ради которого он и родился, ради которого он и жил. И когда пришел Христос, Иоанн Предтеча засвидетельствовал, что он является другом жениха и радуется радостью за него, не за себя. Не то, что вот сам Иоанн Предтеча получает какую-то благодать, не как награду, а как некое удовольствие. Часто мы вздыхаем, приходим в храм о том, что у нас что-то на душе тяжело. Вот часто священнику приходится слышать на исповедь: «Батюшка, у меня на душе тяжело». Опять мы думаем о себе, о том, что у меня на душе тяжело, что меня там что-то томит или еще что-то. Иоанн Предтеча был совершенно другой. Он радовался за Христа. Не было мысли вообще о чем-то, о своих каких-то состояниях и переживаниях. А дальше Иоанн Предтеча говорил, что ему, Христу, надлежит расти, а мне умаляться. Меньше, меньше, меньше. И в самом скором времени подвергнуться вот этой позорной смерти, о которой мы с вами знаем усечение главы Иоанна Предтечи. Конечно же, говоря об Иоанне Предтече, невозможно не сказать о том, что он совершал, о покаянии. Мы знаем, что он крестил, но крестил в покаянии. И об этом сегодня и звучало апостол, который читался перед Евангелием, где была разница между крещением Христовым, христианским, и крещением Иоанна Предтечи. И вот именно крещение Иоанна Предтечи, это было крещение покаяния. Мы часто не понимаем, как это крещение покаяния. Такая была в древности традиция. Когда человек в чем-либо каялся, то он совершал омовение. Ну, как вот душа старается очиститься, ну и тело тоже омывается. Вот такая была традиция. Это крещение покаяния, оно не имело силы человека избавить от греха. Даже несмотря на то, что человек, пусть даже и каялся у Иоанна Предтечи в Иордане, но если умирал, все равно ушел в ад. Как Иоанн Предтеча тоже пошел в ад. Но не для того, чтобы мучиться, а для того, чтобы проповедовать. Потому что из ада вывел единственный кто? Христос. Разрушив врата ада и выведя оттуда за руку всех в него верующих. Иоанна Предтечу в том числе. Не было вот такой благодатной силы у этого крещения Иоанна, чтобы спасать душу человеческую. Вот был такой символизм, что человек каялся, а потом омывался. Но здесь именно речь идет о покаянии. И вот мы обязательно должны сегодня сказать хотя бы немного о покаянии христианском. Мы с вами вот родились, там 20-21 век, кто там молодежь. Для нас покаяние – это наша обыденная жизнь. Согрешил – покаялся. Даже есть всякие шутки: не согрешишь – не покаясь – не спасешься. Да, вот такие вот разные афоризмы есть, причудливые. Но на самом деле для нас-то это привычно. А на тот момент, когда проповедовал Иоанн Предтеча, и когда пришел Христос, вот это вот момент, когда у людей не было прощения греха, ты согрешил, и твой грех, он как гвоздь вбитый в твою душу, с тобой будет во веки вечные, что бы ты ни делал. А Христос приходит и дает нам великий дар, что можно покаяться и быть прощенным. И для людей, которые этого не знали, и вдруг им сказали, что вот, можно покаяться и быть прощенным, для них это было что-то новое, необычайное и очень ценное. А для нас нет этой ценности. Потому что мы с этим родились, в этом живем, для нас это что-то обыденное. Как же совершалось таинство покаяния в христианской церкви. Оно не совершалось так, как сейчас. Во-первых, не было таким часто. Это было именно вот специальное такое священнодействие. Если человек согрешал, то он приходил, каялся, исповедовался, и более того, он не каялся как бы вот сам по себе. Был некий свидетель, который должен был засвидетельствовать его покаяние. Священник принимал покаяние. А потом человеку давалось какое-то время на то, чтобы доказать, что он исправился. Месяцы, годы, в зависимости от степени грехопадения. И вот этот свидетель, который приходил вместе с кающимся к священнику, он потом, через месяц, через полгода, через год, через два года, приходил снова и говорил: я свидетельствую, что человек этот больше не совершает этого греха. Не сквернословит, не блудит, жене больше не изменяет, не ворует. И только на основании свидетельства вот этого доверенного лица и давалось отпущение греха. Был некий процесс. Не как сейчас. Ты пришел, сказал, священник награл, фотографили и пошел. Нет, был процесс. Ты пришел, сказал, вот, а потом ты, священник говорит, придешь там через полгода и дальше расскажешь, как ты на самом деле исправился. Исправился, разрешительная молитва, и все, ты, так сказать, прощен. А не исправился, ну, тогда, значит, по-новому. И роль священника в те времена была совершенно другая. Священник, почему говорится духовник? Почему говорится духовный отец? Потому что священник брал на себя ответственность за этого кающегося человека. И на самом деле, как бы, вот как есть крестные на крещение, так и во время покаяния на степень такого же крестного становился священник. Вот этим восприемником, вот этим духовным отцом. Потому что он и брал на себя труд, и обязательства, и ответственность за исправление грешников. Мы с вами видим величие этого таинства покаяния, его значимость, его необычайность. Ведь сама по себе возможность того, что я могу получить прощение греха, она же не просто так. Она куплена ценою крови Сына Божия. За то, что ты можешь сейчас прийти покаяться и получить прощение, за это уже оплачено вперед и оплачено кровью. Поэтому, конечно же, недопустимо к таинству покаяния относиться легкомысленно. Когда это вот просто, знаете, вот, ну что-то такое рассказал. Или покаялся в начале литургии, в конце литургии еще раз пришел покаяться. Такое бывает. Так вот по кругу ходит, или вечером, а потом и утром. Так делают. Но когда ты понимаешь значимость таинства покаяния, это ужасает. Ужасает о недопустимости такой. Как вот представить себе сегодня могло бы выглядеть таинство покаяния, вот, так сказать, соответствие его величайшему значению? Такое бывает. Когда приходит человек к священнику и говорит: батюшка, я хочу покаяться. Хочу покаяться, давайте выберем день, время. И приходит, и дальше вот эта вот исповедь, вот эта беседа, там 30 минут, час, 2 часа. Иногда это ряд бесед, там через неделю, там через несколько дней. Какой-то процесс. А не так, как это раз, два и побежать. Иоанн Предтеча является покровителем не только нашего храма. Наш храм – это храм Превоскресной Сподни. И отец Георгий в свое время благословил меня поехать в патриархию забирать антиминц для нашего храма. На антиминце мы здесь служим. И вот я директор воскресной школы, для меня было, конечно, необычайно, так сказать, когда мне дали антиминц, то я увидел, что на нем написано «Храм, собор Иоанн Предтечи при воскресной школе». Отец Георгий не подавал такого прошения, он просто подавал прошение на храм Иоанн Предтечи, крестины храма Иоанн Предтечи. А вот патриаршая рука, ведомая промыслом Божиим, написала «Храм, собор Иоанн Предтечи при воскресной школе». И в этом, конечно же, виден величайший символизм и значимость. Потому что, что такое воскресная школа? Воскресная школа – это тот самый Предтеча. Это правда. Потому что часто в воскресную школу приходят люди, еще совсем не воцерковленные, которые даже, может, толком на службы-то не ходят. Иногда придешь, когда малышей мы сдаем в воскресную школу во время службы, и взрослые здесь сидят. Вроде специально держат занятия, чтобы детей сюда, взрослые туда, а взрослые все равно здесь сидят, ну, отдыхают на лавочке. Вот этот самый Предтеча, который является неким проводником, предвозвестником нашего храма, в котором мы и встречаем Бога. Мы часто воспринимаем воскресную школу как что? Это вот детки, так сказать, верующие, крещенные, ну, какие-то взрослые. Нет, наша воскресная школа, она значительно больше. Здесь множество всяких кружков, занятий, групп. В течение всей недели, с утра до вечера, то, что обычно у прихожан не видно, потому что мы собираемся обычно только суббота и воскресенье. А здесь с понедельника и по пятницу, в особенности в вечернее время, очень много разных мероприятий для людей, совсем далеких от церкви. Иногда даже не крещенных, иногда даже иноверцев, но в чем промысел Божий? Они собираются здесь, под церковным сводом. И Божья благодать не может не коснуться их сердца. И это видно, потому что, когда эти группы только создаются, ты приходишь туда, они смотрят на тебя так вот настороженно. А через какое-то время ты придешь к ним снова, а они уже улыбаются, рады тебя видеть. Священника с крестом на груди, хотя еще, может быть, какое-то время назад они к тебе относились каким-то, может быть, даже недоверием, а может быть, даже отрицанием. Вот она, эта воскресная школа, не случайно в честь Иоанна Предтечи. И последнее, о чем хотелось бы сказать, какое чудо прославляется, связанное с Иоанном Предтечей? Когда Божья Матерь пришла к Елизавете, а дальше младенец, еще несмышленыш, Иоанн Предтеча, в животе у мамы своей Елизаветы взыграл. Зная, что приближается Богородица с носимым ею младенцем Иисусом. Эти вот, он несмышленыш, а уже благодать через него действует. И эта благодать озаряет в ту же минуту мать его Елизавету, и она вот пророчески говорит о Божьей Матери. Так и у нас в воскресной школе. Ведь очень большая часть взрослых воцерковляется через детей. Потому что, ну, вроде ребеночка надо водить, хорошие занятия какие-то, развивающие занятия, закон Божий преподает. И взрослые начинают водить ребеночка в воскресную школу. И вот водит этого ребеночка в воскресную школу, а он приходит домой, и рисуночки рисует церковные, молитвки какие-то читает. И Божья благодать через этих детей, она разливается на родителей. Смотришь, вот два проходят, а родители тоже потихонечку воцерковляются. И это не только, так сказать, рассказ о чем-то хорошем, а и к вам тоже обращение, потому что если у вас есть ребятишки, старайтесь их водить в воскресную школу. Потому что воскресная школа недаром называется храм в честь Иоанна Предтечи. Иоанн Предтеча является неким таким рубежом. между Ветхим и Новым Заветом. Родился он в Ветхом Завете, а по благодати он первый человек из Нового Завета. Мы его сегодня прославляем, молимся ему, и его молитвами да ниспослёт Господь благодать на всех нас. Аминь.